Продолжаем эфир на радио «Спутник». У микрофона Андрей Матюхин. Поговорим на разные темы, прежде всего связанные с экономикой. Схема уже готова. Контрагенты из стран Европы должны будут открыть счета в российских банках для оплаты трубопроводного газа в рублях. Уполномоченным банком стал «Газпромбанк». В то же время «Газпром», как сообщают некоторые СМИ, прорабатывает возможность полной остановки поставок газа в недружественные государства и просчитывает последствия подобного шага. А немецкие профсоюзы выразили крайнюю обеспокоенность из-за возможного прекращения поставок голубого топлива и предупреждают власти Германии о серьезных потрясениях для промышленности страны, если это произойдет. Эти и другие темы обсуждаем в эфире «Радио Спутник» с главным экономистом консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгением Надоршиным. Евгений Рафхатович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Интересная новость, конечно же, 31 марта, вот сообщение как раз о том, что теперь уже главой государства подписан указ, согласно которому расчеты по поставкам газа недружественным странам будут осуществляться за рубли. Ну а, собственно, вот этим уполномоченным банком по расчетам стал «Газпромбанк». Ну давайте, во-первых, разъясним, а что значит уполномоченный банк?
Разъяснять. Это значит, что просто банк, который должен получать платежи.
Давайте, Евгений Рафхатович, мы еще раз попробуем с вами связаться, для того, чтобы связь была более устойчивая. Конечно, вот говоря о том, что будет уполномоченным банком «Газпромбанк», сразу возникает вопрос, а могут ли это, во-первых, быть другие банки? Во-вторых, а можно ли сказать, что а как же тогда санкции в отношении этих банков? Ну и еще один немаловажный вопрос, который мы сейчас будем обсуждать, это система SWIFT, о которой так много и долго говорили, что вот эта система информирования банковских платежей, которая, собственно, должна была по расчетам Запада быть под санкциями, насколько она теперь будет рабочая для вот именно того, чтобы сообщать информацию по расчетам оплаты за газ. И я, кстати, еще раз напомню номер нашего WhatsApp для обратной связи 8-968-766-3311. Вы можете присоединиться к нашей беседе. И телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Ну что ж, давайте продолжим разговор и будем, конечно, обсуждать эту тему, связанную с оплатой за газ в рублях, о чем, собственно, уже давно говорили. И, конечно же, нужно эти темы более подробно разъяснять, потому что указ есть, и далеко не все европейские государства готовы платить. Они постоянно говорят, что мы, ну, в частности, правительство Франции и Германии говорит о том, что мы не готовы платить за российский газ в рублях. Ну а как тогда они будут получать наше топливо? Давайте эти темы будем обсуждать с экспертом. И я напомню, что главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. И вот с Евгением Рафхатовичем мы эти темы будем обсуждать. Тем более, что помимо этого, естественно, речь пойдет и о других вопросах. Например, нужно уже будет Западу привыкать и четко понимать ту самую четкую схему, тот механизм оплаты газа за рубли. На самом деле этот механизм уже известен и у нас, и уже подписан указ главы государства. Ну а дальше уж извольте платить за российский газ российскими рублями. Ну вот, собственно, такие темы мы и будем обсуждать с экспертом. Еще раз отмечу, это главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Евгений Рафхатович, так все-таки давайте объясним. Уполномоченный «Газпромбанк», а только он или и другие банки могут быть?
Ну, смотрите, по-хорошему-то я не вижу, конечно, препятствий для того, чтобы это были любые банки не под санкциями. Изначально так и звучало. Ну, если это заведут в один «Газпромбанк», ну, собственно, он и так регулярно оплачивал приличное количество сырьевых, так сказать, ну, там, торговли энергетическим сырьем. В частности, как раз в пользу «Газпрома», да, поэтому не вижу никаких, как бы, проблем, если будет и так, какая разница как.
Но,
проблема скорее в том, что Газпромбанк-то как раз под определенными санкциями.
Да не только он-то, собственно, мы же знаем.
Но имеется в виду, что есть крупные банки, которые ни под какими санкциями не находятся, через которые можно было бы проводить платежи. Вот, поэтому здесь вот как раз есть некоторая сложность, что я не помню, поскольку он попал уже в первую волну санкций.
Он и в первую попал, да.
Вот, поэтому там, ну, насколько, так сказать, какая там совокупность для него ограничений введена, но вот как раз непосредственно с тем, что он находится под санкциями, определенные сложности возможны. Ну, еще раз повторю, мне кажется, что это, ну, не должно быть камнем преткновения при желании сотрудничать. Ну, найдут другие банки, ну, переуполномочат. Мы уже видели, как указы президента корректировали и переписывали. Ну, то есть не как бы уже написанный указ, а просто в следующем указе вносили правки, касающиеся предыдущего. В этой волне, вот, скажем так, обмена любезностями между разными сторонами, очень много ляпов допущено было в официальных документах с обеих сторон. По американским санкциям тоже это видно. Они вот ослабляют, разъяснениями ослабляют действие некоторых ранее введенных мер.
Смотрите, ну мы поговорим, конечно, Евгений Равхатович, с вами и в продолжении нашей беседы поговорим о том, а как реагирует на подобные заявления с нашей стороны и европейский бизнес, европейские промышленники в том числе. Но вот если мы говорим об определенных системах системе передачи данных, то, конечно, говорили о системе SWIFT, как международной системе банковских таких расчет, информирования, да, сторон о том, какие платежи проводятся. Так вот сейчас этой системе что-то угрожает?
Да нет, конечно, нет. Более того, я так понимаю, что российские банки совершенно спокойно, вот те, опять же, которые не находятся под санкциями там тяжелыми, то есть SDN-лист однозначно вот ведет к отключению от работы в рамках SWIFT-а, ну просто становится не с кем работать. А вот даже банки, находящиеся под определенными мягкими санкциями, они совершенно спокойно в рамках SWIFT-а работать могут. Ну, то есть есть ограничения, ну, там, для определенных банков, например, по отдельным странам, потому что страны, не все страны полностью синхронно в отношении всех банков ввели разные санкции, вот, и поэтому с кем-то, допустим, легче, с кем-то сложнее, то есть с кем-то нельзя, но, тем не менее, даже банки под какими-то санкциями могут работать в рамках SWIFT-а, нет никакой угрозы.
Ну, то есть теперь этот вопрос даже не на повестке. Мол, давайте отключим вам SWIFT, и теперь мы не знаем, что с этим делать, да, вот такие вот угрозы, они даже сейчас не возникают.
Ну, смотрите, понятно, что, к сожалению, в какой-нибудь очередной раунд санкций это может вернуться, ну, как ни крути, а нельзя исключать того, что в каком-то 6-7 пакете, да, то есть может оказаться. Судя по всему, по крайней мере, это не вопрос там вот уже введенных санкций ближайшего пакета. И вообще, надо сказать, что банковский сектор немного оставили в стороне. Ну, санкции в отношении его поначалу вызывали много шума, но сейчас, смотрите, ответными действиями российских властей финансовый сектор России, включая банки, в общем, довольно неплохо изолирован от внешних воздействий. Поэтому дополнительные ограничения извне вводить, конечно, можно, но они, ну, даже уже особо здесь никого, наверное, не напрягут. По той простой причине, что вот у многих банков радикально снизился объем внешних операций, и их потребность, там, ну, даже для собственных нужд в том же SWIFT-е упала. Да, это до сих пор было бы болезненно, но вот в контексте произошедшего уже, наверное, даже не так впечатляюще, как звучало раньше.
Вот смотрите, Евгений Равхатович, еще такой вопрос. А вот при том, что европейцы сейчас по информации вот свежей, да, и сейчас они будут вынуждены платить за российский газ в рублях, мы это обсудили выше, рассматривают ли они какие-то параллельные поставки из других источников? Какие это могут быть страны, ну и, собственно, какие могут быть тогда цены для европейцев на этот газ?
Ну, смотрите, тут все непросто. Я так понял, что вчера в разговоре с канцлером Германии президент России-то сказал, что никакие действовавшие ранее контракты, похоже, не будут пересматриваться.
Да, я понимаю.
Поэтому тут смотрите, по поводу платежей про газ. Большая пиар-история, много громких разговоров, вот, большое возмущение в СМИ на протяжении аж целой недели. Но вот как бы с точки зрения как текущего влияния на рынок, так и влияния на длительную перспективу, это похоже, ну, скорее, ну, задел на будущее, вот так вот назовем это мягко. А на самом деле его правильно назвать там, так сказать, большим пшиком, да, то есть потому что, смотрите, никто сейчас, похоже, на стремительно вот на платежи за газ на рубли не перейдет. То есть, по-моему, Словакия изъявила готовность платить, но поскольку параллельно вот с предписанием президента не были опубликованы даже данные, которые можно было бы, например, как-то оценить, там, у кого какие контракты, да, когда истекают, мы не сможем, вот я вам не могу сказать, например, они по старому контракту, у них какой старый контракт, на какой объем, какие, ну, как-то сравнить с их потребностями, плановые или какой-то еще, и понять, они вот в какой момент они должны будут, например, заключить новый контракт, который, видимо, будет сопровождаться платежами в рублях. Вот тут же важный момент, да, что обратите внимание, речь будет идти, похоже, только о новых контрактах или о тех контрактах, где изначально в рамках контракта, похоже, платеж в рублях был предусмотрен. Публичная информация относительно объема контрактов, где рубли можно было платить, мне не попадалась. Про истечение контрактов, ну, например, в этом году известно от Международного энергетического агентства, что это 15 миллиардов кубометров из общего объема поставок, то есть менее 10% общего поставляемого газа в Россию. И более того, Польша, я так понимаю, страна, которая, ну вот на которой, у которой истекают контракты на 10 миллиардов, она заявила, что она найдет другой газ. То есть вот у нас никакого платежа от Польши за газ в рублях не будет, потому что тот контракт, который должен был истечь и, возможно, мог бы быть перезаключен, вот они говорят, что они найдут. И вроде как Международное энергетическое агентство видит, что такой объем газа найти можно. Чувствуете, да, неприятную на самом деле историю? Было 10 миллиардов экспорта газа, не стало 10 миллиардов экспорта газа. Пока картина выглядит скорее вот так, а не то, что, знаете, за него нам рубли вместо евро стали притекать.
Ну, опять-таки, смотрите, что значит «не стало в полном объеме»? Тут же четко, понятно обозначил президент. Он сказал, что Россия поставила газ западным партнерам. Уже, да, поставила. Они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили, сказал президент. И можно считать, что мы поставили газ фактически бесплатно. А почему, собственно, и подписан указ? По словам Владимира Путина, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях – шаг к финансовому суверенитету Российской Федерации. Собственно, да, мы говорим о новых поставках газа, которые в рыночной цене по рыночной стоимости должны будут поставляться Европе. Вот о чем речь.
Ну, тут, смотрите, нюансы. Все-таки то, что нам заморозили, это, конечно, статусно и неприятно, вот, но на самом деле на там, текущую деятельность в российской экономике практически, а, никак не влияло, б, могло вообще никак не повлиять. Представляете, то есть сумма вроде колоссальная, там 300 миллиардов, значит, в долларовом эквиваленте. А на самом деле, ну, это вот как картина висит на стене, по большому счету. Ты на нее любуешься, вот, и тебе приятно, что она у тебя такая есть, оригинал, возможно. Вот, ходишь, пыжишься, гордишься, но, в общем, в твоей текущей деятельности, да и в перспективах, вот, это, возможно, никак не задействовано, не нужно и ни на что не влияет. Может быть, когда-нибудь ты ее захочешь продать на аукционе, да, получить деньги, может быть, это будет на старость, а может и нет, кто его знает. Вот, ты никогда не проверял ее истинную стоимость. Чувствуете, да, как бы, вот, пожалуй, вот цена этих 300 миллиардов. А там немножко другая история. Дело в том, что те деньги, которые вот накоплены в резервах, они Центробанком за рубли куплены. И в российской экономике эти рубли обращаются. И каждый экспортер, который продал Центробанку евро или доллары в эти резервы, он рубли получил. И, в принципе, он не в обиде. В обиде Центробанк. Ну, как бы, и в каком-то смысле, понятно, там часть средств ФНБ, которые он может, не может быстро конвертировать для правительства, и там остальные нюансы. Но здесь плоскость взаимодействия несколько иная. Частная компания, обратите внимание, из Европы или США покупает этот газ и платит за него там евро и доллары, и у нее вполне конкретный контракт. Обратите внимание, с, в общем-то, частной, но с государственной собственностью компанией в России, «Газпромом». Вот, как бы у нас долгосрочные контракты только в таком вот, как бы, ну, только с «Газпромом», я так понимаю, на трубопроводный газ могут быть заключены до сих пор, у него монополия. Соответственно, тут немножко другой разрез. Это все-таки не про резервы, это все-таки не про заморозку, потому что руководство этой частной компании, никакого касательства не могло не иметь, соответственно, ни к каким решениям, принятым европейскими чиновниками, и прикиньте, или там американскими, ни один из чиновников, который, может, принял решение о заморозке российских резервов, может не владеть ни одной акцией этой компании. Так что симметрии здесь, ну, никакой даже близко нет. Неправильно, в общем, так говорить совершенно. Это другая, если хотите, плоскость отношений. Поэтому, ну, вы знаете как, если вот, ну, по сути дела, ну, вот если пытаться вот прям напрямую параллели, да, проводить, вот, соответственно, получил в подворотне там от плохих пацанов, пошел на детях, блин, детской площадке отыгрался. Ну, это не то же самое, в моем понимании, совершенно, извините.
Давайте мы продолжим нашу беседу, Евгений Рафхатович, через несколько секунд. Сейчас сделаем небольшую паузу.
Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Я напомню, что мы общаемся с экспертом, главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надоршин. Евгений Рафхатович, ну вот обеспокоены нынешней ситуацией и немецкие предприниматели, немецкие промышленники, в частности, вот немецкие профсоюзы заявили, что отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии. Они обеспокоены тем, что ряд отраслей может просто остановиться, в частности, под угрозой остановки стали литейные, химические и бумажные производства. Понятно, что нужно будет договариваться, понятно, что бизнес, он прагматично смотрит на эту ситуацию, но что здесь перевесит? Все-таки политика или бизнес?
Ну, смотрите, безусловно, я как раз вот хотел коснуться второй части. Безусловно, в нынешних условиях, смотрите, что совершенно четко и верно отмечено там президентом неоднократно, что в нынешних условиях для России действительно получать платежи за газ в рублях гораздо комфортнее. Ну и не только за газ, вопрос, за что можно, скажем так, перевести расчеты в национальную, хотя бы расчеты в национальную валюту. Поэтому здесь это верно. Как я уже вам описал, вот есть большая проблема, связанная с тем, что есть действующие контракты, заключенные между частными компаниями, в общем-то, а не между государствами. И по большому счету, ну, как бы мне не кажется эквивалентным там и правильным как бы рвать огуль на эти частные контракты на ровном месте. Вот. Но, соответственно, как бы сейчас вот не развивалась ситуация, понятно, что те, кто получают сейчас газ в промышленности, да, там, в быту, в хозяйстве, а у немцев на самом деле довольно много, насколько я понимаю, ну не только в Германии, домов, которые отапливаются на газе. В общем-то, газовой генерации довольно много, что для бытовых, что для промышленных нужд. Понятно, что бизнесы переживают. И обращаю ваше внимание, что в этом случае во многих, вот как бы, как во многих ситуациях вот в рамках этих санкций и контрсанкций, бизнесы оказываются своеобразными заложниками ситуации. Они ведь не голосовали ни за что. Не заметите, с одной стороны, ни за спецоперацию, с другой стороны, ни за санкции. А они просто попадают под раздачу вот в рамках этого тяжелого геополитического обмена. Безусловно, они очень сильно переживают. Ну, потому что, смотрите, если, например, ну, предположим, я не знаю, производство, завод какой-нибудь, ну, металлургический, например, там, да, он из, например...
Ну, химический, сталелитейный, вот о чем выше сказано было, да.
Ну, у них, я не помню, ну, да, у них и литейка, думаю, тоже какой-то объем наверняка есть. Вот, короче, да, что-то из этих заводов, соответственно, например, вот у него есть счет в банке, то есть, как бы, там собственник его, там, топ-менеджеры, они промышленники, они в финансах-то не очень сильны, то есть, конечно, у них есть казначей, но у них никогда сложных операций не было, у них очень так, простая задача и работа. К ним пришли там эти слябы, да, вот, например, там, чушки, да, железные, они взяли их там, перелили, переплавили, раскатали в прокат или что-нибудь сделали, или химические, да, пришел газ, они из него удобрения делают. Вот. То есть у них, в общем, понятная, простая работа. Ну, хорошо, она не такая уж и простая на самом деле. Они делают ее хорошо, стараются, качественно. Но они никогда не вникали в хитросплетение вот этой финансовой математики, которая позволяет им эти, значит, их компоненты, да, то есть вот сырье, которое они получают на входе, превращать в конечный продукт. То есть они не задумывались, какие претерпевают метаморфозы, там, их евро, которые они в банке перечисляют, да, русскому поставщику, или как-то еще. Вообще. И представляете, им сейчас вот там неделю ездят по ушам и рассказывают, как бы, чувак, тебе платить в рублях. Вот. А он никогда в рублях ничего не платил. Он, может, в России никогда не ездил. Вот. Он просто знает, что у него газ русский или, например, там металлургическая продукция из России. И он обращается в банк и говорит, а я могу сделать что-то в рублях? А мне говорят, нет, нельзя. Ну, тут такое дело, ты знаешь, санкции. Наш отдел, у всех банков, значит, есть специальные отделы, compliance отдел это называется, который риски всякие контролирует. Закрылся опять операции в рублях, говорят ему. И, ну, вы представляете себе, в каком он напряжении сейчас пребывает?
Я представляю, что пусть тогда этот промышленник придет к своему правительству в Германии и скажет, ребят, давайте что-то делать, давайте в рублях все-таки перечислим, у меня производство встанет. А если станут печи или остановятся, то тогда, извините, мне увольнять нужно будет 30 тысяч человек. Может, тогда об этом подумает промышленник?
Не вопрос, но он пришел. Видите, правительство сказало, мы понимаем твою боль. Ну, я, как вы понимаете, исключительно фантазирую относительно природы этого разговора. Но по характеру ответа, вот что стран большой семерки, что, в общем, большинства стран ЕС, я совершенно четко слышу, что они послушали этого промышленника и сказали, видимо, да, мы понимаем, есть проблемы, Но ты же понимаешь, тут такое дело. У нас очень важная история. Или вы думаете, может быть, как бы, что «Газпром» должен был бы, соответственно, молча и терпеливо быть инструментом, так сказать, геополитической игры в любой момент, когда от него требовали. Вы же понимаете, что то, что возникает у германского промышленника немецкого, да, это вполне себе ситуация, которая симметрично возникает и у российского поставщика. Труба ж большая беда в том смысле, что, смотрите, там есть один поставщик, и один покупатель. Вот на одном конце поставщик, на другом конце покупатель.
Вы имеете в виду о крупных поставщиках и крупных покупателях?
Конечно. Я к тому, что если ты не договариваешься по поводу того, как, на каких условиях ты будешь поставлять, и по этой трубе перестает, например, течь газ, то просто ты больше не продаешь никуда этот газ. Вы же понимаете, это тоже убыток, и это тоже потеря довольно большая. Я просто пытаюсь привлечь ваше внимание к тому факту, что для бизнесов с обеих сторон нынешнее предложение, в нынешних условиях, скажем, как оно было первоначально озвучено и циркулировало в СМИ почти неделю, это боль. Для геополитиков, понятно, это боль, страдания, проблемы, но вы же понимаете, что там идет обмен совсем другого уровня геополитиков. А тут экономика какая-то. И поэтому, к сожалению, я хочу просто обратить внимание, что не стоит рассчитывать, что немецкий, производитель в нынешних условиях стремительно будет бежать в правительство, а российский, например, будет молчать. Не исключено, что оба, на самом деле, что неприятно, терпеливо ждут исхода ситуации и стараются, просто голову пониже пригнув, чтобы им, не дай бог, не прилетело какого-нибудь общественного и какого-нибудь еще осуждения. И в результате, мы получаем довольно странную историю, когда в Европе все обвиняют Россию, в России все обвиняют Европу, и все ждут, что кто-то первый сдастся. И почему-то рассчитывают, европейцы, что российский бизнес должен вразумить российскую власть, а почему-то у нас в СМИ рассчитывают, что европейский бизнес. А вы знаете, я говорю, они, возможно, как страусы. Понятно, страусы так не делают, но в сказках, да? Страусы сидят, загнав голову в песок, и ждут, чем закончится, потому что, я говорю, размен идет такого уровня, когда с такими вещами, как некоторый рост безработицы, закрытие каких-то производств, обратите внимание, ни одна из сторон не считается.
Смотрите, можно, конечно, долго сидеть и ждать, но если мы будем говорить конкретно о населении, да, понятно, промышленнику будет больно, если он не будет получать газ и не будет знать, каким образом ему рассчитаться в рублях, но ему придется уволить 10, 20, 30 тысяч человек в зависимости от производства. А если уж, извините, европейцы начнут замерзать, и речь пойдет не о 10, а о сотнях тысячах людей, то тогда не исключен вопрос, что они просто выйдут массово и придут к своему правительству и скажут: ребят, собственно, давайте что-то решать, потому что уже на носу холода, может быть, да, и тогда надо этот вопрос поднимать более остро. И тут уж совсем не до игр, мне кажется, будет внутри этих самых правительств Франции и Германии, которые сейчас говорят, что, в частности, министр экономики Франции об оплате газа Российской Федерации в рублях сказал: мы решили в рамках G7, что не примем требования оплачивать газ в другой валюте, контракты надо соблюдать. Так никто ж не против. Контракты прошлые и соблюдаются. Мы об этом выше говорили. Ранее, да?
Да, если дальше, я говорю, мы будем оценивать масштаб, просто обратите внимание, в этом году по долгосрочным контрактам Россия не поставит, если они истекут и не будут перезаключены, потому что, например, не захотят в рублях платить, всего лишь порядка 10% того газа, от того объема, что поставили в прошлом году. Я не знаю просто нюансов всех контрактов на этот год, но на 10% в том-то и дело, что они найдут. Я начал с этого. То есть, если мы начинаем прям массово выгибать историю, что, слава богу, кажется, не происходит, тогда вся история, что я писал про российский бизнес, да, европейский бизнес, про проблемы и про большую геополитику. Если все скручивается сейчас в нечто более мягкое и спокойное, и больше пиар-компаний, то есть шума, мы с вами воздух колыхаем, а, грубо говоря, это 10% от...
А газ идет по трубе, да?
Да, именно так. На 90% он продолжает идти по трубе, и пока те же новости, что у нас есть, в основном это подтверждают. А дальше 10%, я говорю, они найдут. Похоже, ОАЭ не против увеличить поставки, похоже, Катар что-то нарастит, у них есть запас по емкости, по приему терминалов по сжижению, Германия, видите, хочет нарастить эти объемы, еще этих, увеличить терминалы плавучие поставить.
Евгений Рахатович, минутка остается, еще уточняющий вопрос. Почему сейчас только трубопроводный газ решили перевести на рубли?
А, потому что как раз зависимость очень высокая. То есть я вам так могу сказать. Краткосрочно Россия может пытаться диктовать условия вплоть до принуждения к разрыву контрактов европейцам по трубопроводному газу, потому что один поставщик. Никто с другой стороны, кроме «Газпрома», не встанет. Проблема, на что я пытаюсь обратить внимание, долгосрочно. То есть можно потерять все поставки газа по этой трубе, и, посмотрите, он никуда не потечет. А для нас это десятки миллиардов долларов в будущем неполученных экспортных доходов. Это много сейчас. Роскошь, я бы сказал.
Да, то есть на самом деле все-таки речь идет, вот как вы сказали, да, в определенном напряжении сейчас все находятся, но это же невозможно долго так, да, находиться в таком...
По-хорошему нет, по-хорошему нет. Я вот очень рад на самом деле, что разрядили ситуацию, как мне все-таки кажется, с газом, потому что это было бы очень тяжело. Я каждый день делаю прогнозы, вот делаю их там на разные интервалы. И я вам хочу сказать, что мне совсем не нравится то, что начинает рисоваться вот как бы при вот этом высоком уровне геополитической напряженности в ситуации относительно России. Мне, в общем-то, не важно, что там в Европе, что там в США, это их проблема. Они пусть сами их решают, я максимум там грубо оцениваю их потенциальные потери. Я в первую очередь считаю то, что происходит здесь, и я говорю, я понимаю, что мы заигрываемся.
Продолжим беседу. Главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надоршин у нас на связи. Буквально через несколько минут вернемся к разговору.